Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия – опиум для народа. Худшая школа в мире». Как вы помните, мы с вами достаточно длительное время осматриваем одно место Писания, это Римлянам 12 глава. И мы с вами в прошлый раз остановились на 18 стихе. Сегодня мы с вами прочитаем и будем исследовать 19 и 20 и 21 текст из этой главы. Ну, еще раз напомню о том, почему такое название вот этой темы, что религия опиумом является опиумом для народа. Видите такое сравнение, как говорится, это, конечно, не мое выражение, да, я его просто повторяю, потому что я с этим согласен. Религия, которая не возвышает человека над вот нашей обыденностью, над нашими пороками. Религия, которая не делает нас умнее, добрее, благороднее, более умственно развитее, не делает нас мудрыми, она фактически нас, ну, можно так сказать, способствует нашей деградации. Я имею в виду в первую очередь умственной деградации. Религия, которая не приучает человека думать, а человек – это мыслящее существо, в отличие от остальных существ на нашей земле. Если нас не приучают думать, мы просто, ну, извините, как говорят, женщина превратилась в бабу какую-то, ну, просто опустилась на уровень, будем такой говорить, бытовой жизни, да, ни интеллекта, ни развития, ни ума, ни здравости, просто, так будем говорить, жизнь, вот, кушать, есть, пить, во что одеться, и вот на таком уровне мы и остаемся. Ну, кто-то, может, скажет, ну, нам же говорят о том, что мы не должны вот такими быть, мы должны духовно расти. Да, мы говорим о том, что мы должны духовно расти. Но вот вопрос ведь заключается в том, а растем ли мы или не растем? И что такое растем? Ходим в церковь и из месяца в месяц, как в Библии написано, из субботы в субботу или из воскресенья в воскресенье, ходим, и это называется растем? Нет, это мы сиднем, да? Мы не растем, мы не развиваемся, мы не возвышаемся над тем прежним человеком, который в нас был и который, к сожалению, остался. Так вот, читаем дальше. Начинаем с 19 стиха. Я прочитаю сначала, ну, так напомню, да, текст 19, а потом будем с вами рассматривать. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Ну, а теперь мы более детально коснемся вот данного текста. Выражение «не мстите за себя». То есть, ну как бы, не давайте сдачи, не отвечайте злом за зло, да? Вот я себе задал вопрос, а как не мстить? Ну, можно было просто сказать, не давай сдачи, да? Ну да, кто-то, может быть, даже это и делает. А я задаю вопрос такой. Скажите, а внутреннее? Но невыраженное внешне зло против этого человека, которое я ношу в себе. Это вообще мщение или нет? То есть акт мщения – это когда я, вот так будем говорить, внешне выразил, там, или, допустим, словами обозвал его, таким образом дал сдачи, да, или там, я не знаю, ну, кулаком дал, как говорится, сдачи, или он мне напакостил, я ему каким-то образом ответил тем же, да. А вот если я ношу в себе вот это непрощение, вот эту обиду, скажите, это вообще мщение? Далее, если я это ношу в себе, скажите, мое лицо будет выражать вот это, вот эту неприязнь, вот это непрощение по отношению к этому конкретному человеку? Это будет мщение? На лице это будет видно? Я думаю, что будет видно. А скажите, взглядом можно отомстить. Есть такое выражение, посмотрел, как рублем подарил, да? Взглядом можно отомстить, да. Мимикой, да. Отворачиваем, если мы отворачиваем лицо от человека, который нам неприятен, это же месть, ну, такая, будем говорить, культурная, можно взять в кавычки, сказать, благородная, да? Но это мщение. Заметьте, любое недоброе, недоброжелательное внутреннее состояние, настроение – это тоже мщение. И оно, если мы в себе носим, Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. И если оно во мне внутри есть, обязательно, ну даже я вам такой пример приведу, ну пусть я воздержусь и этому человеку каким-то образом не покажу свое зло, ну, ему, да? Но я кому-то со злом буду рассказывать и кого-то буду настраивать. И я хочу сказать, это тоже мщение. Я вот с кем-то поговорил, с кем-то поделился, какой вот этот гад такой или гадина какая-то, да? И нужно задать вопрос, а вообще, а чего я делился? Ну, я вот не мщу ему прямо открыто, да? А вот хожу и говорю, вот тот такой, вот та такая. А зачем? Ты мстишь? Да нет, я просто поделился. Вы знаете, просто таким не делится. Это просто от избытка сердца. Вот это есть наша простота или простаковатость. И говоря кому-то плохое о ком-то, мы будем так говорить, околицами, стороною, вроде бы не прямо вступаем в конфронтацию с тем человеком, но мы, настраивая кого-то против него, таким культурным, если это можно назвать таким словом, да, культурным образом ему мстим. И, как я сказал, распространение ложной, а может быть даже правдивой информации о нем другим людям для его дискредитации. Разве это не мщение? Заметьте, мотив. Я могу ложно говорить, да, а могу и правду говорить. Но заметьте, даже когда я говорю правду о ком-то, но с неправедностью говорю, не с любовью, а заметьте, с желчью, со злом, да, я не просто говорю правдивую информацию, но просто, чтобы люди знали и типа не поддались, как говорится, на под влияние этого человека. Заметьте. Именно зло мое внутреннее, даже если я говорю правдивую информацию о ком-то, да, уже это делает меня преступником. Я все равно таким образом мщу этому человеку. А делать вид, что ты не увидел этого человека, чтобы не поздороваться. Скажите, это не месть в адрес этого человека? А съесть и не поделиться какой-то вкусняшкой. Ну, я пример приведу, это в семье, допустим. Кто-то взял, подошел со стола, ну, где было для всех, как бы, да, ну, с расчетом, что возьмет кто-то свою часть, а другом позаботится, его не съест. Ну, кто-то подошел и съел. А мы вот подходим тоже к этому столу и смотрим. Кто-то взял, как говорится, не съел, а сожрал, да, сожрал за всех. В следующий раз... А мы взяли и так, говорится, а я вообще не положу на стол, а сам тихо пойду, как говорится, сяду и съем. Это не месть. Вы помните, да? Древним сказано или написано, не убивай. А я говорю вам, что если ты не убиваешь, но ненавидишь, а мщение – это ненависть, то ты человека-убийца. То есть, для чего я это говорю? Мы с вами должны думать более глубоко, более тонко. Не просто зацикливаться, вот не краду, не убиваю, не прелюбодействую, хожу, сдаю, пою, миссионерю и благодарю, что я не такой, как прочие. Понятие о добре гораздо более глубокое. И очень жаль, что нас этому не учат, что мы в эти вещи сами не вникаем, что нам это не интересно. Мы просто, знаете, какие-то такие формалисты. оделись в мантию выходного дня, религиозную мантию, я имею в виду, да, пришли, посидели, сделали вид и ушли. Скажите, пожалуйста, ну как можно ожидать от таких людей, ну, такого, будем говорить, умственного развития, да? Мы будем с вами ограничены. Далее мы пришли, посидели, послушали. И мы думаем, что наша роль заключается в том, посидеть, послушать, кивнуть головою, сказать аминь, повернуться и забыть, и уйти, и жить обычной жизнью, как и все. Вы понимаете, вот чем мы с вами занимаемся? Каким-то очковтирательством, создаем видимость, создаем иллюзию нашего христианства. Далее, ходим мы в церковь. А задача какая-то перед нами стоит. Ну вот мы послушали. Кто из нас извлек урок, взял себе на заметку и пошел домой и поставил перед собой задачу. Помолился, подумал, взвесил, да, план себе построил. Как я буду вот это достигать, что я сегодня слышал и в адрес чего я или в унисон к чему я кивал своей головой и говорил аминь. Домашнее задание у нас есть, а ведь зачастую нет. Ну, даже если пастырь говорит, то это доброе пожелание, братья и сестры, мы должны, да, мы должны, 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 да, мы должны, когда мы эти долги будем отдавать. Теперь дальше читаем в этом 19 тексте. Возлюбленные, возлюбленные, значит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отомщение. Я воздам, говорит Господь. А такой вопрос хочу задать. Скажите, а вообще Бог гневается? Ну, раз написано, дайте гневу Божию, да? Ну, значит, есть, да? Бог гневается. А почему нам как бы не надо гневаться? Да дело в том, что вот есть даже такое выражение. Гнева во мне нет. Что имеется в виду? Вот такого гнева, который есть у нас, у людей, да, гнев неправедный. Гнев, в основе которого лежит ненависть, раздражение, обида, да, зло. Бог, о Боге сказано, гнева во мне нет. Но если кто пойдет против меня войною, огнем выжгу. Так подождите, а это не гнев? Огнем выжгут, как бы испепелю, да? Но гнева нет, какого нет? Вот этого зла нет. Да, я могу наказать. Уже, извините, скажу так человеческим языком. Могу выпороть, но без зла. Спокойно. У него, у Бога, гнев праведный, без малейшей нотки зла по отношению к преступнику, к человеку. А почему нам написано, что нам не надо даже праведно как бы гневаться и мстить? Я еще один вопрос такой задам. Скажите, а мы вообще способны отделить в себе внутри гнев от праведности? Вот заметьте, чтобы и наказать, а вообще я должен так сказать, мы вправе наказать, ну, человека, который бесцеремонно с нами разговаривает. Наказать, но как наказать? Наказание – это, ну, будем так говорить, метод, это повод заставить, это не просто дать ему сдачи, это не просто его унизить, его оскорбить, а это заставить, это метод, который должен побудить человека задуматься, что он делает что-то неправильно и что-то не так. Вы вообще понимаете, вот чтобы отделить гнев от праведности, Вот эта грань, я хочу сказать, это мир мотивов, намерений, помышлений сердечных, да? О чем мы с вами говорим? Да, разделение души и духа, составов и мозгов. Это духовная нейрохирургия. Мы, если начинаем, ну, будем говорить, наказывать или ставить на место, у нас зачастую это со злом. А в принципе, как если мы не гневаемся, я имею в виду по-человечески, если у нас нет зла, мы можем тоже проявить этот гнев. То есть он будет праведным, как и Божий, да? Он будет разумным, заставляющим задуматься, влияющим на этого человека, чтобы он сделал для себя определенные выводы. Но я задаю вопрос, а у нас это получается? Даже если кто-то, у кого-то это получается, кто-то поставит кого-то на место, вот те люди, которые не разбираются в этих вопросах, они же его и осудят. Вот так не надо было, надо было вот так. Иногда говоришь человеку, а что я такого сделал? Я ему просто сказал, извини, ты почему себя так ведешь? Кто тебе дал такое право? Ой, мы верующие, нам это не должно, нам это так нельзя говорить. Мы его осудили, мы его не поняли. Ну, я говорю, ну, осудили, не поняли, если первый раз встретились, а если всю жизнь вот так человек себя ведет. И все почему-то сидят, молчат, а он уже почувствовал себя хозяином положения. Почему нам вот так не поступить, да? Нет, нам нельзя. А вы когда судите, а вы когда обижаетесь, вам это можно? То есть, заметьте, своего не видим. Даже если кто-то правильно поступит, поставит на место и проявит строгость разумную, да? Без примеси зла мы же его осудим. То есть у нас вообще, извините, в голове какой-то винегрет, мы вообще не разобрались и не пытаемся разобраться. Далее, 20 текст. Итак, если враг твой голоден, мне хочется тут уже, ну, давайте я прочитаю этот текст сначала. Итак, если враг твой голоден, да, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Вот мы с вами прочитали, не мстите, возлюбленные. А вот тут 20 текст, мне хочется почему-то вот так сказать. Если враг твой голоден, отомсти ему по-христиански. То есть праведная месть по-христиански. Отомсти как? С любовью. Если враг голоден, отомсти за то, что он тебе когда-то что-то плохое делал. А как отомсти? Накорми его. Но накорми его не так, потому что получится точно месть. И точно не христианская. На, ешь. Допрыгался, добегался. На, ты не заслужил это, но я даю тебе. Обратите внимание, вот этот упрек, это вообще месть. Ну, часто дома бывает, знаете, там муж с женой где-то как-то, как говорится, сапались, как говорят, да, ну, в смысле, погрызлись, да. И потом жена подает с холодным таким, знаете, видом, знаете, обиженным лицом. Мужу подает есть, ну, потому что подать надо. Он с работы пришел, но подал так, как рублем, говорят, посмотрел, как рублем подарил, и так же и подал. Это месть. А заметьте, вот я уже сказал, отомсти по-христиански. Как будто бы он тебе зла не сделал. А ты подай ему и подай это так, чтобы он увидел, что, Боже, ну, это же не жена, это ангел Божий. Вы понимаете, да? Ну, я задаю вопрос, я говорю... Ну, вот то, что написано, пытаюсь объяснить вам. Но вы заметили, здесь написано. Если враг твой голоден, накорми его. Накорми без обиды, без раздражения, без нотки зла какой-то, да. Ну, вы понимаете, это доброе пожелание. Я вчера попал там на один сайт, ну, мне надо было кое-что посмотреть, и увидел советы. Ну, как победить ну, допустим, там, гордыню в себе, да? Кажется, об этом я смотрел, читал, да? Вот надо понять, надо любить, надо. Ну, ты скажи конкретно, как его полюбить, вот этого человека? Вот здесь написано, ну, вот как без зла накормить того, который, когда ты его попросил, дай мне, ты знаешь, у меня сейчас нужна, он тебе взял из трех пальцев комбинацию в лицо, показал, да? Вот как без зла? Мы вроде бы понимаем, но вы понимаете, но тут написано, что это надо, а именно вот так сделать, без зла. Без мести, без нотки неприязни в ответку, да? И мы так говорим об этом, как будто бы это так вот естественно. Ну, накорми, так взял, пошел. Ну, мы же, извините, не биороботы какие-то. Пошел, накормил, эмоций никаких нет, ни хороших, ни отрицательных. Просто говорит компьютерным каким-то голосом, да? Это мы же этому должны научиться. И я опять задаю вопрос. Ну, а почему нас не учат? Ну, ладно, не учат. Ну, ладно, вот такие у нас, как говорится, пастыри. Горе пастыри через черточку. Ну, другой вопрос. Почему у нас не возникает вопрос, мы ведь это читаем? Читаем. Мы это видим глазами? Видим. Ну, если написано, вот поступить так, так это потому, что так надо поступать, или это просто, ну, написано, но это не обязательно. Но если мы читаем и видим, что мы так должны поступать, я задаю вопрос, почему мы с вами, придя в церковь, не говорим пастырю: пастырь, объясни нам вот это и вот это. В Библии написано, что без святости никто не увидит Господа. Если я буду любить только любящих меня, то какая мне награда? То есть я же не спасусь по Писанию. Объясни, как мне любить этого врага? Как мне его накормить без зла? Так заметьте, враг. Так мы же со злом можем накормить детей своих. Мы со злом можем, как говорится, накормить жену или мужа. И при всем том, что мы верующие, тогда я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, куда мы ходили, что это за заведение, что это за опиум, за наркота, что мы вот дошли до такого, ну извините, тупизма, да. Нас не учат, мы читаем, а может мы и не читаем уже, да, но если читаем, читаем, видим, слышим, да, и у нас вопрос не возникает, как так, вот как таким стать, как этому научиться? Если жаждет твой враг, напой его. Теперь я хочу обратить ваше внимание на эти слова. Ибо делая сие, обратите внимание, кто-то говорит, дела не обязательно. Нет, вот смотрите, делая сие, ты... Вставляю небольшую вставочку. Тем самым, с этим, ну, таким действием своим, соберешь ему на голову горящие уголья. Что это такое? Скажите, разве это не метод воспитания? Это не метод миссионерства? Чем можно привлечь этого человека ко Христу? Чем можно его влюбить в моего Христа? Не тем ли, что я ему покажу вот этого Христа своею жизнью? Вы обратите внимание, к чему мы скатились. Враг мой голоден. Я его кормить вообще не собираюсь. Ну, я не говорю, конечно, я же христианин, чтоб ты сдох. Но я сделаю так, я не дам. А если дам, то нажри, чтоб ты сдох. Мы не скажем этого, вы понимаете, да? Вот у нас есть такое вот христианское интересное такое поведение, да, как одна мне жена говорит про своего мужа. Я уже молюсь, Господи, возьми его к себе. Я говорю, это как? Ну, он пьет, он мне уже так надоел. Я говорю, Господи, возьми его к себе. Ну, вы слышите, как звучит красиво. Господи, вот этого алкаша недоделанного или уже доделанного. Возьми его к себе. Я говорю, вы вообще понимаете, как его взять к себе? На небо? Ну, его же не возьмут. А как его к себе? чтобы он сдох. Ой, Саша, Боже упаси, такие слова ты говоришь. Ну да, я говорю то, что ты не говоришь, но что подразумеваешь. Так вот, я согрешил, а ты нет. Возьми его к себе. И вот я вынужден говорить на эту тему. У нас чуть что, вот он враг. Господи, приведи его к себе. Пусть он уверует в твою истину, твоего сына Иисуса Христа. Подождите, здесь написано. Ты вот это христианство покажи, прояви в жизни. И этим, заметьте, ты ему соберешь на его голову горящие уголья. О чем речь идет? Что это за горящие уголья? Ну, представьте, голова и горящие уголья на ней. Сможем ли мы сидеть, смотреть телевизор? Сможем ли мы спокойно где-то там загорать, может быть, да, или спокойно идти по улице? Заметьте, горящие уголья – это уже ничто нас не может от этого отвлечь. У меня на голове горит. Я думаю, что сделать. То есть, другими словами, здесь написано «на голову», а фактически в голове у него начнется огонь. Мысли Божьи через твой христианский поступок. Через твое поведение ты ему не ответил, как обычный человек. Ты ответил, как человек, шедший с небес, как ангел Божий. Ты ему зло, он тебе добро. Ты ему пакость, а он тебя по-христиански накормил и добрым словом встретил. И лицо сияет, как у Стефана, как лицо ангела. Нет нотки зла, нотки неприязни или раздражения. Заметьте, вот что человека обращает к Господу. Вот что заставит человека задуматься. Он начнет понимать, что такого человека больше не встретишь. Что другой бы дал бы тебе сдачи так, чтобы ты в следующий раз и рот не раскрыл. А вот этот человек, твой враг, который тебе сделал зло, да, увидел в тебе совершенно нечто необычное. И заметьте, у нас молиться? Нет, нам надо сделать, нам надо показать. То есть мы показываем обидчивость, раздражительность. Мы можем сказать: на, ешь, заткнись, чтоб тебе то-то, то-то, то-то было. Уж извините, я говорю, разные люди слушают и неверующие. И я не говорю, что вот некоторые говорят, там, вот ты повторяешь, зачем? Я говорю, за тем, чтобы мы знали. Что мы не высказываем, я высказываю. И как мы иногда чертыхаемся внутри себя, мы тоже знаем. Я не говорю, что все, но кое-кто знает, что иногда и матерные слова про себя, иногда и на тебе кукиш какой-то типа в кармане, да? Я это говорю для того, чтобы мы просто, ну, наше внимание заострилось, чтобы мы, ну, услышал, заметил, в следующий раз, когда это получится, чтобы мы задумались, а кто мы вообще на самом деле? И какое отношение наше к Богу или к христианству? Заметьте, именно наши поступки, вопреки естественному желанию нашей плоти отомстить, да? Именно когда голоден враг, и мы кормим, когда он зол, а мы с любовью к нему относимся, как будто бы мы не видели, не слышали его зла. Обратите внимание, именно через это Бог Духом Святым действует на голову нашего врага, и там начинает полыхать огонь. Там горящие уголья, там температура. Он будет думать, он будет сравнивать нас с другими людьми. Он не сможет сказать, что ты такой, как и все. Он не сможет сказать, что ты гадина, потому что мы не гадины. Так вот я задаю вопрос, а мы вообще вот делаем что-то подобное тем людям, которые нас, ну, как говорят, до печенок достали? Ну, тут написано «накорми, напои». Да, мы можем тоже накормить, но мы без зла же не можем этого сделать. Так я задаю вопрос, здесь просто накорми или имеется в виду прояви великодушие, доброту, теплоту и любовь к тому, кто, ну, по-человечески этого недостоин. Мы это делаем, если нас человек, как говорят, до печенок достал, да, или уже говорит, вот, ты мне вот здесь уже, да? Да даже если, ну, этот человек не до печенок нас достал, а просто. Если нам человек не сделал ничего плохого, он просто нам, ну, чем-то не нравится. Ну, сами знаете, там, ну, неряшливый, может, запашок иногда какой-то не совсем приятный, да, может, поведение, может, необразованность, может, болтливость какая-то есть. Заметьте, он не враг. Он просто нам не ровня. Я типа как ты, лыком не шитый. Ну, как некоторые говорят, ноль интеллекта. Ну, у меня же, как говорится, 2.0, да, новая версия. У него ноль интеллекта. Вот это, когда мы вот это говорим, скажите, пожалуйста, это вообще любовь? Ну, мы вроде бы не отомстили, потому что он нам ничего плохого не сделал. Мы его просто не любим. Мы выражаем свою неприязнь. Заметьте, это не враг. Не сделал нам ничего плохого. Он нам просто ничего, ничем не нравится. Или чем-то не нравится, да? У нас к нему появляется желание проявить милосердие. Поговорить с ним, да, о чем-то. Сделать ему, ну, приятное, да? Ну и накормить ее, я тоже не против, да? А ведь мы подумаем, да, вот придет вот этот в моем доме, сядет на мой стул, а непонятно где сидел, а может тут какие-то сикарашки с него соскочат и у меня в доме поселятся, да? Я, конечно, поймите, не то, что вот там безголовость везде и во всем должна быть у нас по-христиански, да? Но вообще мы вот задумываемся, а вот что мы испытываем к человеку, который враг наш, а который не враг, а просто нам чем-то не нравится. Ну, пусть выскочка. Ну, выскочка, да. Но нам ничего не сделал. Просто от скудости ума любит повыступать, любит похвастаться. И у нас уже к нему целый, как говорится, комплекс противодействий, мер таких ограничительных, да? Конечно, я должен сказать, что жизнь намного сложнее, чем нам иногда кажется. У нас все просто. Хожу, сдаю, пою, молюсь. Вы видите, да, вот если читать внимательно и пытаться это применить в жизнь, вникать в себя, вникать в людей, в ситуацию, да, вы поймете, все намного сложнее. Это высшая математика, это высшая химия, физика, да. А мы ходим, вот, знаете, в подготовительную группу детского садика перед школой. Так вот, смотрите, проблема заключается в том, что мы, ну, как бы так вот, привыкли жить вот как-то так, и вот можем даже одинаково ровно ко всем относиться, то есть безразлично. Вроде не мстим, кому-то так, знаете, отчуждением, с отчуждением относимся, кому-то просто безразлично, а ведь мы говорим о том, любите врагов. А у нас безразличие. Бездушие, да, у нас отчужденность, у нас какая-то, у нас какое-то такое состояние, знаете, всех гребем под одну гребенку. А ведь вот то, о чем мы с вами читаем, это надо в любом случае проявить с нашей стороны. К любому человеку, даже если он наш враг. И проявить сначала, вот надо научиться добру, да, а вот только потом. Потом, да, надо здраво, без обиды к нему проявить рассудительность. У нас же, знаете, вот написано в добродетели рассудительность. Мы иногда жестокие, мы иногда черствые, мы иногда жадные, мы иногда мстительные. А почему мы не сделали добро, как написано? А надо, говорит, рассудительность проявить. У нас все с ног на голову перевернулось. Мы в вере сначала должны показать добродетель. Научиться, чтобы это было безусловно, мы должны его любить, и нам должен быть, нам должно быть жалко этого человека, даже если он враг. И вот только когда мы научились вот проявлять добро естественно, не сдерживая внутри свою там неприязнь или свою злость, вот только после этого мы можем проявить рассудительность. Тогда она будет не скрывать, так будем говорить, мстительность, а действительно будет разумным наше поведение. Дальше. У нас, если мы вот не делаем человека зла, не пытаемся его любить, не пытаемся его таким образом спасать, да, у нас получается, что мы просто его заживо хороним. То есть мне ты безразличен, с тобой я не хочу иметь общего, да. А любить его мы не стараемся. А ведь надо же его любить. Надо же победить в себе личную неприязнь. Надо наблюдать за его переменами, когда мы с ним общаемся. И, может быть, надо снова совершить акт доброй воли по отношению к нему, желая спасти этого человека. Вы помните, да? Нет воли Божьей на то, чтобы погиб один из малых сих. Что обозначают эти слова? Вот враг – это тот, который малый в наших глазах. Вот как ребенок, на слова которого мы не обращаем внимания, он в наших глазах малый, потому что мы великие. Да, болтает что-то ребенок там, да? Далее, вот человек, который нам пакости делает, он малый в наших глазах, он не имеет никакой цены, да пошел он куда-нибудь подальше от меня. А ведь человек, который не воспитан, как говорят, не обтесан, да, он тоже малый, он тоже неприятен нам. Он не враг, но и врага, и неприятного человека нам надо спасти, его надо побудить задуматься о Боге. Чем и как? А только нашим поведением, только нашим отношением, с мудрой кротостью, с любовью по отношению к этому человеку. И вот мы не только о посторонних людях, да, вот так не думаем, да, не стремимся. Мы ведь на самом деле даже о своих домашних так не печемся. А что уже, если мы вот в семье безразличны? Если мы в семье не можем простить, не можем понять, не можем войти в положение человека, ну пусть не можем, не умеем, не получается, ну так придите в церковь, спросите, скажите, а пусть объяснят вам. Но если у нас в семье отношения холодные, если мы чужие, если мы ворчим, то есть не любим, мстим таким образом, выражаем свое недовольство кем-то или чем-то, да? Ну, а что говорить по отношению вообще к посторонним людям? Ко всем остальным? Теперь дальше, 21 текст. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Ну, правильно же написано, да? Ну, кто скажет, что это какая-то чушь, что-то не то, да? Ну, правильно, не будь побежден злом. Я задаю вопрос. Каким злом? Где? Ну, в основном мы можем пальцем тыкнуть, сказать, вот он, враг мой, он меня вчера вот таким образом, как говорится, обидел, там, сказал, да? Так я задаю вопрос. Не будь побежден злом. Это злом, которое в нем... Или не будь побежден злом, которое во мне. Вы слышите, да? Два зла. Зло в нем. Его зло провоцирует меня на зло. Так вот, не будь побежден злом. Чьим? Своим, собственным. Теперь я задаю вопрос. Ну, чтобы это же внутри происходит, заметьте, вот эта борьба. Или не борьба, а, знаете, как говорится, война в душе. Ах, он такой, рассякой, заметьте, вот оно зло. Это внутри меня сидит, это в моей плоти и крови. До мозга костей это меня пропитало. Не будь побежден злом. А я задаю, вот здесь написано все правильно, так я задаю вопрос. Вот когда мы вечером молимся, говорим, Господи, прости, может быть, в чем я согрешил. Что обозначает может быть, а может и не быть, а может это просто на всякий случай мы так молимся, да? Заметьте, мы конкретно жили, конкретно общались, конкретно говорили, конкретно реагировали. Мы помним, что была обида, было раздражение, мы тут же как-то так руками все замазываем. Знаете, как кто-то идет в гости, мы быстренько так просто то прикрыли, то там сделали, сделали вид, что у нас все в доме красиво. Заметьте, чтобы победить зло, которое во мне, это внутренняя работа. Во-первых, я его должен видеть. Во-вторых, я должен бодрствовать, чтобы это видеть. В-третьих, я должен понимать, где, откуда это зло исходит и как его победить. Это куча знаний. Я задаю вопрос, а мы вообще это знаем, как победить зло? У нас ответ очень простой. Здесь написано, не будь побежден злом. Заметьте, тут не сказано, ну, старайся, если получится. Здесь четко, конкретно, не будь никогда, ни при каких обстоятельствах. Никогда не поддавайся на провокацию зла. Не будь побежден, не возлись, не подчинись вот этому своему внутреннему злу, желанию отомстить кому-то. Вы понимаете, какой контроль? Какая борьба? И какое объяснение? А мы не можем. А мы бедные люди. Нет праведного ни одного. И заметьте, один текст перекрывается другим, да? Не разобравшись, почему там так написано, а здесь вот так. Но написано не просто «не будь побежден», ну не поддайся. А слушайте, «побеждай зло». А я задаю вопрос, а зло как можно победить? Ну, если я, ну, как говорится, ну, не поддался на зло, оно у меня есть, я его держу. Ну, заметьте, вроде можно было бы сказать, зло меня не победило, я не стал мстить. Ну, я должен сказать, это уже плюс, это уже маленькая победа, но это еще не победа. Но дальше написано, побеждай зло, слушайте, добром. Каким? Если я не поддался на провокацию зла, но и не люблю человека, я не победил зло. Оно у меня просто, будем так говорить, оказалось в неблагоприятных для себя обстоятельствах или условиях. Но, то есть, ну, я вроде бы не злой, но он для меня и безразличный. Мне ни холодно, ни жарко от него. Умрет, ну и пусть умирает. Спасется, ну и пусть, а мне до него вообще никакого дела нет, да? Заметьте, добром, которое тоже во мне есть, доброе, Павел пишет, которое я хочу, там тоже есть внутри, да? Вот этим добром, обратите внимание, победи вот то зло, которое, ну я уже так буду говорить, доброе, чего я хочу умом, вот этим добрым я должен победить зло, которое есть в моем сердце, в чувствах. Заметьте, борьба. Ну а как победить? У нас ответ, сердцу не прикажешь, вот и все. Это я к чему говорю, худшая школа в мире. Сколько написано, какие задачи, большие задачи стоят перед нами, а у нас какой-то такой примитивизм. Кто скажет, что это за буквочка А? А какое слово начинается с буквы А? Арбуз. Ну, все. А кто-то говорит, а дыня. А тоже с буквы А, да? Вы понимаете, да, почему я так говорю? Но почему мы читаем вот такие слова? Почему они не трогают нашу душу? Не заставляют нас задуматься? А не потому ли, Ну, что написано, имеет уши, но не слышат, имеет глаза, но не видят. Вот мы с вами дожились, дошли до такого состояния. Побеждай зло в себе добром. А у нас опять объяснение. Надо молиться, это только Бог может, это только Дух Святой. Скажите, побеждай зло, это написано Христу, ангелу. Или каждому из нас, кто читает, кто слышит эти слова. И я опять задаю вопрос, побеждай зло где? В себе. Как? А вот тут, ну, я сейчас не буду на эту тему говорить, потому что я на эту тему, ну, отдельно говорил, и ни разу, и ни два. Страдающий плотью перестает грешить. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, да? Это я так просто про между прочим. Но это же надо все объяснить. Закон Духа жизни. Это, знаете, какие-то неизведанные галактики. Ну да, там что-то где-то вертится, куда-то что-то летит с огромной скоростью. А что летит, куда летит, зачем летит? Вот так. Закон Духа жизни. Или страдающий плотью перестает грешить. Ну, и кто и как объяснит эти слова? И я задаю вопрос, мы вообще этим занимаемся? У нас хотя бы мысли появляются? Или мы уже спасены и сидим одесную величия престола на небесах? Ну, если мы там уже сидим, ну, конечно, зачем побеждать зло добром? Зачем вообще думать? Зачем что-то с собой делать, да? Ну, мы просто уже спасенные. Накормленные, сытые, пузатые, сидим или лежим уже вот там на небесах. Хотя тут на земле ходим, живем, ругаемся, спорим. Им говорим, что мы во Христе, мы праведные. Вот мы с вами прочитали 21 текст из Римлянам 12 главы. Да, вы видите, насколько текст глубокий по своему смыслу. Текст, я имею в виду, вот эта глава, да? И какие огромные задачи стоят перед нами. И если мы этого не делаем, вопросами такими не задаемся, вы сами понимаете вообще, на что вообще нам можно рассчитывать. Я вот вспоминаю в советское время, пытался в интернете через Google найти вот слова такие, стих такой, да. Я вот помню, там такие слова есть, да. Значит, ты в космос поднялся, ты в глубины океанов проник, ты и в атом проник, да. И каждый куплет завершался такими словами. А себя победить ты не смог. То есть вроде бы победил океан, ну, будем так говорить, относительно победил. Космос тоже относительно. Ну, оторвался от Земли, ну, уже там где-то что-то, уже где-то можно полетать, можно куда-то там еще, как говорится, планы строить на Марс там или куда-то дальше, да? А себя ты никак не смог победить. Я хочу вам сейчас, ну, процитировать некоторые выражения. Не библейские выражения, выражения людей, ну, так будем говорить, мирских, может быть, да, так нашим языком сказать, да, которые, может быть, в Бога не верили, может, верили, ну, тут разные люди есть, да, и я думаю, что они разные, будем говорить, по образу жизни, да, но вот заметьте, какие слова, написанные ими, это не из Писания, это не из Библии. Самый трудный противник – это я сам. Вы слышите, да? Это не жена, это не дети, это не муж. Это не Америка. Это там не англосаксы. Не Россия, не Украина. Самый трудный противник – это я сам. Самая важная победа над самим собой. Обратите внимание. Тут нет как бы автора, да, ну, чьи-то это слова. Заметьте, это не библейские. Второе место или выражение. Тот, кто покоряет себя, самый сильный воин. Это слова Конфуция. Помните, да? Язык – неудержимое зло. Но тот, кто поработил язык, тот может обуздать все тело. Вот это воин Христов. Тот, кто покоряет себя, самый сильный воин. Дальше выражение. Сильный тот, кто умеет побеждать себя, а не других. Заметьте, как подмечено, это Лао Цзы. У нас победа над другим. Любым способом, любым, как говорится, методом, да, лишь бы доказать свое превосходство над кем-то. Победить других. Споры, доказательства, препирательства, да, попытка доказать свою эрудицию, заметьте. Победить себя, победить свой язык, победить свой нрав, свою выступливость, да. Стать смиренным, стать простым, да? Заметьте, вот сила человека. Далее выражение. Добрый человек – это не тот, кто умеет делать добро. Обратите внимание, делать добро, ну, так вроде понятно. Добрый человек – это тот, кто делает добро. Заметьте выражение. Добрый человек – это не тот, кто умеет делать добро, а тот, заметьте, кто не умеет делать зла. Да, я могу делать добро, но при этом могу и дать сдачи, могу обидеться, да, могу обозвать. И заметьте, говорит, добрый человек, он делает добро, но он же может еще и зло сделать, да. Так заметьте, на самом деле добрый человек тот, кто не умеет делать зла. То есть, заметьте, тот, кто избавился от зла, от обиды, от зависти, от неприязни, раздражительности по отношению к человеку. И если у него нет вот этого зла, он не умеет, он не способен, он умер для греха, заметьте, он автоматически, он только будет делать добро. А зло у него уже не получится, заметьте, вот это выражение, оно как бы о чем говорит? Рожденный свыше грешить не может. Он не умеет делать зла. Заметьте, это я читаю вам не из Библии, из нашей священной книги, а вот из какой-то книги какого-то человека, который может быть в наших глазах не освященный, не крещенный. Но вы слышите, какие слова? Еще одно выражение. Жестокость всегда проистекает от бессердечия и слабости. Это выражение Сенеки. Жестокость проистекает от бессердечия. То есть бессердечие – это отсутствие любви. И заметьте, человек, у которого нет любви, человек, который, будем говорить, по природе своей зол, обидчив, да, раздражительный, заметьте, это слабый человек. Сильный – это тот, кто владеет собою. А вот распущенный, слабак, да, хиляк, можно так сказать, у которого нет любви. И заметьте, жестокость происходит от бессердечия. Любви нету, я буду жестоким, я буду мстительным, я буду жадным, я буду завистливым. Других вариантов как бы нет. Хочу вам прочитать одно место еще. Римлянам 2 глава, 6-7 текст. Здесь такие слова написаны. Но это к той теме, о чем мы сегодня вот уже говорили, да? Какие задачи перед нами стоят. Так вот, Римлянам 2, 6-7. Который воздаст каждому по делам его. И будьте внимательны. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Вы слышите? Я хочу обратить ваше внимание на вот это выражение. Ну, мы привыкли, Бог там, да, жизнь вечную даст. Вопрос, кому? Ну, нам, по вере, да? Смотрите, как сказано. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы. Уж извините, вот так, чтобы акцентировать ваше внимание, вот по слогам читаю. Постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Тем Бог да, воздаст что? Жизнь вечную. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из нас в чем постоянен? Кто из нас вообще, заметьте, постоянен, это поставил перед собою задачу. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это поставленная задача, поставленная цель, которую я хочу достичь. Далее. Вера же есть осуществление, там не написано, временами, иногда, как получится. Обратите внимание, вера же есть, и там подразумевается, постоянная, неотступная, целеустремленная, осуществление. Вы вообще понимаете, что такое вера? Если у меня цели нет, и нет постоянства в достижении вот этой цели, то я задаю вопрос, а чего мы вообще можем достичь? Если у нас нет ни цели, ни средств достижения этой цели. Заметьте, вот спроси, что ты ходишь в церковь, какая твоя цель? Спастись. Я говорю, так и собака хочет спастись. В рай хочу попасть. Да, или свинья хочет в рай попасть. Ну, извини, а что тебе в рай? Вот конкретно в рай. Ой, ты знаешь, там овощи, фрукты. Ну, понятно, понятно. Еще один обжора, еще один кандидат. Какая цель, что ты ходишь в церковь? Ну как, надо же соблюдать воскресенье или субботу. Кто-то скажет, ну как, надо же свечку ставить. Ну как, надо же обрезание делать, скажет еврей. Ну, чтобы вечерю принимать. Ну, чтобы креститься. Я говорю, добавьте, чтобы сидеть, штаны протирать, скамью просиживать, да? Вы вообще понимаете, да, какая цель у нас? У нас никакой вообще цели нет. Вы заметьте, вот неверующие, я прочитал цитаты, да? Цель – победить себя. Читаем Римлян 12 глава, ну, хотя бы то, что сегодня читали, да? Не будь побежден злом. Заметьте, цель конкретная, да? Побеждай зло добром. Заметьте, побеждай. Не победи один раз. Не побеждай или не победи, когда получится, или если получится, заметьте, побеждай зло добром. Вот она цель, а вот оно средство, а вот оно постоянство. Так я задаю вопрос. У нас вообще цель какая-то есть? Нет. Ну, в школу, когда человек, цель есть какая-то, да, но освоить какие-то науки. Я не говорю сейчас... Какая школа, какое преподавание, какие министерства образования, и что они там чудят? Ну, вообще, я уже так больше беру советскую школу для примера, да? Знания какие-то, чтобы потом эти знания можно применить, ну, дальше пойти учиться. Потом, чтобы с этими знаниями можно в мир науки проникнуть. Потом, чтобы проникнув в науку, применить это как-то на практике. Ну, так же вообще должно быть. Ну, такая же школа должна быть, правда? Мы ходим. Заметьте, святость невозможна, грех непобедим, нет праведного ни одного, делать что надо. Вечерю есть, ноги мыть, на языках длинных говорить, да, непонятно что. Молиться надо, петь надо, славить надо, ну деньги еще сдавать надо. Это вообще цель? Это вообще развивает человека? или отупляет его. Хожу, сижу, пою, говорю аминь и благодарю, что я не такой, как прочие, которые этим не занимаются. Или встречаю человека, он тебе спрашивает, ты спасен? Я говорю, ты что имеешь в виду? Ну, ты спасен уже или еще нет? Ну, знаете, был бы неверующим, сказал бы, слушай, встречал разных, но таких вот оригинальных первый раз. И знаете, говорит с таким, знаете, как говорится, чувством, ну, ты спасен или еще нет? А, ну, понятно, понятно, ну, все понятно, что с тобой говорить? Так я вот задаю еще раз вопрос. Цель у нас какая-то есть? И заметьте, это я сейчас так говорю, тут как бы написано вообще цель на всю жизнь. И я задаю вопрос, как можно достичь цель всей жизни, если у меня нет цели на сегодняшний конкретный день? Вот мы проснулись, помолились. Какая у нас цель? Так, в магазин надо сходить, да? Так, постирать надо, так, на работу надо. Я вообще про обыденный день говорю, да? Туда надо, постирать надо, детей в школу, детей со школы, проверить уроки, так, ага, позвонить туда, сходить то купить. Господи, благослови! У меня такая цель сегодня. Сохрани, благослови. Разве это цель? Разве о таких целях написано в Библии, что они должны стоять перед нами? Разве только на это надо просить благословения, благослови, чтобы зарплату выплатили, с работы не уволили, пенсию дали хорошую? Разве это цель, и причем христианская? Теперь еще задаю вопрос. Ну ладно, ну вы поняли, да, что... Чтобы достичь вот этой цели, а цель у нас Христос, уподобиться Ему, чтобы у нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Так я вам должен сказать, это просто ставить, ну, строительство коммунизма, так далекая такая какая-то цель, может даже недостижимая, но надо как-то верить, оно как-то там будет в будущем, да? Или это все-таки надо каждый день тогда достигать вот этого? Ну, я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Да, это задача каждого дня. Теперь я задаю вопрос. Вы, еще раз напоминаю, смотрите, написано. Которые постоянством в добром деле. Теперь задаю вопрос. Кто из нас постоянен в достижении вот этой цели? Туда спешу, туда бегу, то не хватает. Ой, времени не хватает. Помолились на бегу, да? Упали на бегу, Господи, спаси, помилуй, на бегу, опять побежали, ели, пили, женили, строили, покупали, бегали. Постоянство в добром деле, постоянство в победе, в борьбе, чтобы добром победить в себе зло. Мы же все с открытым лицом, добавляю, постоянно взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, где эта слава Господня, кто на нее взирает, у кого есть такая цель и кто в этом вообще еще постоянен. Если у меня на сегодня нет никакой конкретной задачи, что с собой делать, на завтра я не спрашиваю, про вчера можно не спрашивать, ну это уже прошедшее время, да? Я задаю вопрос вообще, кто чему в этой жизни научится и кто чего достигнет. Вы понимаете, да, вот вопрос я такой задаю, вы понимаете, да, на этот вопрос мы должны сами себе ответить. Хотя в Библии, вот как вы знаете, да, ну, есть вот, я уже сказал, тексты такие. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Заметьте, вот и рецепт. Закон греха и смерти, вот цель, что надо победить в себе. И в Библии множество текстов, которые говорят, допустим, как поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Ну, вот просто разобраться, что такое дух, что такое плоть. Далее, как их отличить, как что избрать как руководство к действию и что против кого должно бороться. Но это все внутри. И заметьте, этим надо заниматься постоянно. Вот я вам прочитал, постоянцам в добром деле ищут славы. А что такое слава? Слава Господня. Помните выражение? Покажи мне, Господи, славу твою. Я человек, я извиняюсь, я Бог. Помните, Бог о себе, Моисей говорит, человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие, грех и не оставляющий без наказания. И дальше. Вот она, слава Господня. Кто из нас ищет любви, которая никогда не раздражается, не гордится, не превозносится и никогда не перестает? Кто из нас задается вопросом, как достичь того состояния, чтобы всегда быть радостным и счастливым, чтобы никакая тень обиды не омрачала мое настроение? У кого возникает вопрос, как достичь, научиться и стать милосердным, уметь простить, войти в положение человека, разделить боль или радость? Заметьте, ищут славы, ищут святости, ищут праведности, чистоты, добра. Далее, чести какой? Среди людей мирской или имеется в виду чести, чтобы Бог оказал честь вот такому человеку? Заметьте, стремление приобрести славу Господню, стремление научиться быть похожим на Христа, впоследствии, в результате этого, Бог проявит честь по отношению к нам. Наша честь, наш авторитет, наш вес, он не будет таким, ты взвешен на весах и найден легким. Да? И заметьте, бессмертие. Ищут бессмертие. Ищут, заметьте, не любящий брата пребывает в смерти. И поиск бессмертия – это поиск любви, которая никогда не перестает. Ну, еще тут немножко, я так быстренько прочитаю вам, еще несколько выражений, опять же, не из Библии и, возможно, даже не христиан. Человек, не имеющий большой цели, навсегда останется маленьким человеком. Заметьте, как многозначительно сказано. Вот потому мы маленькие человеки, маленькие люди, на которых никто не обращает внимания и словам которых никто не придает никакого значения. У нас нет большой цели, а ведь в Библии она есть. «Придите ко мне и научитесь у меня, станьте похожими на меня». Я в Отце, Отец во мне, и вы да пребудете во мне, в нас, друг в друге. Разве это не цель? Дела плоти, перечисления, а потом предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. А плод Духа, и дальше написано, на таковых нет закона, да? Любовь, радость, мир, скажите, это не цель? Воля Божья есть освящение ваше. Это не цель? Без святости никто не увидит Господа. Это не цель? Постараемся войти в покой он и. Это не цель? Нечистый туда не войдет. Это не цель? Теперь слушайте. Человек, не имеющий большой цели. У нас цель какая? Ну, просто спастись, так это не цель. Это просто такое животное чувство. Заметьте, человек, не имеющий большой цели, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, в какой церкви, у каких верующих вот стоит вот эта большая библейская цель? Я, заметьте, можно цель поставить, а стремиться достичь этой цели может и не быть. Но я говорю, покажите мне, я туда пойду, примите меня туда. Если цели нету, то мы остаемся маленькими человеками. Вот, заметьте, мирской человек, можно так сказать, да, говорит, почему мы маленькие, почему мы не имеем никакого веса в глазах этого погибающего мира. Мы ничем не отличаемся, те ничего с собой не могут делать. И мы молились, молились и домолились. И мы тоже ничего не можем. Только те тонут, а мы, ну, МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций по спасению человечества. Утопленник спасает утопленника. Ну, сами знаете, слепой ведет слепого, где оба окажутся. Следующее место. Человек без твердых правил. Вы слышите? Вот без постоянства. Человек без твердых правил, я уже говорил, закон духа жизни. Это как закон, систематично. Изо дня в день мы должны поступать по духу. Вот это называется закон духа жизни. И он меня освободит от закона греха и смерти. Так вот, человек без твердых правил, заметьте, твердое правило – это правило, которое неукоснительно соблюдаются каждый день, невзирая на все перипетии жизни. Человек без твердых правил почти всегда лишен, обратите внимание, и характера. Вы слышите? Характера, принципа, да? Нету у человека. Человек бесхребетный, вот такой, сею, вею, повиваю, с Новым годом поздравляю. Дальше. Будь у него характер, он почувствовал бы, как ему необходимы правила. Еще раз напоминаю, постоянством в добром деле. Заметьте, правило, твердое правило, закон. Это выражение Шамфора. Далее. Каменский что пишет? Кто будет расти без дисциплины, состарится без добродетели. Обратите внимание. Христианство я бы перевел, да? Это дисциплина, это правило, это порядок. Но это не догма, это живое правило, живая, разумная, осмысленная дисциплина. Когда человек понимает, куда идет, какая у него цель и как этого достичь, чтобы быть вот таким. Кто будет расти без дисциплины, без закона, а мы же под благодатью, вы все знаете, да, состарится без добродетели, то есть не достигнет никакой любви. Обратите внимание, борьба должна быть постоянна. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Заметьте, постоянство в добром деле. Далее выражение Тикерея. Посейте поступок, пожнете привычку. Посейте привычку, пожнете характер. Посейте характер, и вы пожнете судьбу. Ну, мы слышали, может, так, посеешь поступок, пожнешь привычку. Ну, а это так дословно его выражение. Далее. Макаренко. Педагог великий, да? Нельзя закалить человека, если не ставить перед ним трудных задач. Ведь борьба с собой – это самая трудная задача. Нельзя закалить человека, если не ставить перед ним трудных задач, на которых иногда можно и сорваться. То есть, заметьте, что да, можно сорваться. Но чтобы закалить человека, перед ним надо ставить трудную задачу. А ставить задачу, ведь это же не просто поставить задачу и не достигать. Или, ну, получится, получится, не получится, не получится. Нет, трудная задача, она ставится для того, чтобы достичь. Именно это закаляет и делает человека твердым и непоколебимым. И последнее выражение Чехова Антона Павловича. Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком. Ну, я бы так сказал, христианином. Возможно, да. Вот заметьте, Чехов говорит, можно оставаться человеком. Каким? Который не опустится на уровень животного, не будет мстить, не будет грызть, не будет пакостить, да, И заметьте, вот Антон Павлович Чехов сказал такие слова. А мы говорим, невозможно таким быть. Ни героем, ни человеком, ни христианином. Я бедный, несчастный агент сатаны. И последнее на сегодня. Хочу задать вам такой вопрос. А не осудят ли нас вот эти, в кавычках, язычники по происхождению, а не по вере? Ну и вопрос вообще, они верующие или все-таки неверующие? Они мирские или они все-таки глубоко верующие? Я думаю, вы понимаете, но если они такое говорили, а сами не жили, в эти вещи не вникали, то это не их выражение. Но если это их выражение, то это то, что они выстрадали, то это то, над чем они задумывались, и то, что они написали, или уже как я озвучиваю, да? Значит, они к этому пришли, они это говорили другим людям только потому, что они сами этим жили и к этому пришли. Так еще раз задаю вопрос. Они нас, вот эти язычники, без Писания, не осудят ли нас, вот этих иудеев, с обрезаниями, с книгой закона, да, с верою, благодатью, Святым Духом, Библией, молитвами, аминь, да? Не осудят ли они нас? И не исполнится ли слова? Не тот иудей, который по наружности, но тот, который внутренний, суть такого. Не то обрезание, которое внешнее на теле, но которое внутри, на сердце или по сердцу, да? Еще вопрос. А может быть, они потому и не стали официальными христианами, потому что видели вот этот примитивизм, вот эту косность мышления и ограниченность нашего, тут, наверное, надо сказать, христианского, в кавычках, да, ума. Я вам хочу сказать, вот приходится наблюдать, неверующие люди слушают верующих, видно, что, ну, как бы люди мыслящие, люди задумывающиеся, слушают вот этот наш, извините, примитивный христианский бред. Ничего не можем, надо только полагаться на благодать, только по милости. И надо славить Бога, руки поднимать вверх и громко молиться, громко петь и со слезами молиться. Ну, вы понимаете, любой разумный человек вот так посмотрит на вот этих вот товарищей, да, и поймет, нет, это не мое. Вот просто опуститься на вот этот уровень примитивизма, вот это вместе с ними попринимать вот этого опиума, а дальше что? Чем дальше закончится жизнь? А вот тем, чем мы с вами закончили жизнь. Ну, я говорю, закончили это, к чему мы пришли на сегодняшний день. Но если так закончится наша жизнь, то горе нам и при том большое будет. Очень бы не хотелось, чтобы это было с нами. И говорю не для того, чтобы там вот осудить кого-то, вот такие, а говорю для того, чтобы задумались, на верном ли мы с вами пути, туда ли мы ходим, та ли цель перед нами стоит, и вообще, что мы вообще делаем, какая задача перед нами, почему мы называемся христианами. Чтобы мы задали вот эти вопросы сами себе. И сами себе ответили. А может, не стоит напрасно топтать дворы? А может, уже ну, не хотим так жить? Это тоже наш выбор и наше право. Ну, так живите, ну, не обманывайте себя, не обманывайте людей. Бога мы не обманываем, хотя пытаемся. Ну, просто поживите, поешьте, попейте, повеселитесь. И будем потом гореть ярким пламенем со всеми. Хотя уже нам немножко не повезло. У нас в руках была Библия. Мы стали рабами, знающим волю Господина. Да, погуляем, да, попьем, да, покурим, да, повеселимся. Но будем биты более. Да не будет так. Всего хорошего. И Бог нам всем в помощь. Оставайтесь с Богом.